Не меньше трети солдат легиона сбилось с ног. Упавшие потащили за собой других. Поразительно, но никто не получил смертельных ран, словно спрут каким-то образом сумел направить силу взрыва вниз, под брусчатку. Когда последние осколки упали, Тавор и Гэммет вновь вышли вперед. Перед онемевшей толпой стоял спрут, подняв высоко над головой шрапнель. Он громогласно заревел новобранцам.
«Если какой солдат сейчас шевельнется, получит вот эту штуку под ноги. И если кто думает, что я промахнусь, проверяйте на свой страх и риск. Так, теперь, сержанты и капралы, спокойно и размеренно, разыщите свои взводы. Вот прямо тут сержант Смычок нам провел замечательную ровную черту. Ладно, сейчас она чуток испортилась, так что он чертит наново. А вы подходите к ней. Носки сапог на палец от черты, пятки вместе. Мы сейчас все сделаем как надо, а иначе будут трупы».
Сержант Смычок уже шагал вдоль переднего ряда, распределял солдат, следил, чтобы строй не нарушался. Офицеры опять подняли крик, хотя уже потише, чем прежде, поскольку новобранцы молчали. Постепенно легион начал обретать форму. Новобранцы молчали и внимательно следили, как Гаммет и адъюнкт возвращаются на свое прежнее место, рядом с дымящимся кратером. Следили за сумасшедшим, который держал над головой шрапнель. В следующий миг кулак подошел и встал рядом со спрутом.
«Аристократа убил?»
— тихо спросил он, разглядывая строй.
«Ага, кулак, убил».
«Он был в собачьей цепи?»
«Да».
«Как и ты, спрут?»
«Пока мне копьем не проткнули плечо. Меня с остальными посадили на Силанду, так что последнюю разборку я пропустил. Ленестро, он был на втором месте. Я-то хотел добраться до пульника Аллара, но он сбежал с Малликом Реллом. Я до них обоих еще доберусь, кулак. Может, они думают, что разговор окончен, но для меня точно нет».
«Я был бы рад, если бы ты принял мое предложение и взял под командование подразделение», — сказал Гэммет.
«Нет, спасибо, сэр. Меня уже зачислили во взвод. Взвод сержанта Смычка. И это как раз по мне».
«Откуда ты его знаешь?»
Спрут отвел взгляд, прищурился так, что глаза превратились в щелки. Безо всякого выражения он ответил.
«Никогда до сего дня я его не встречал, сэр. А теперь, простите, я должен его расцеловать».
Меньше чем через четверть колокола восьмой легион кулака Гэммета уже выстроился стройными плотными рядами. Тавор разглядывала солдат со своего места рядом с Гэмметом, но еще ни слова не сказала. Спрут и сержант Смычок вернулись к четвертому взводу девятой роты. Похоже, Тавор приняла какое-то решение. Жестом подозвала кулаков Тина Баральту и Блистига. Миг спустя оба замерли рядом с Гэмметом. Невыразительные глаза адъюнкта остановились на Блистиге.
«Ваш легион ждет на главной улице за плацем».
Краснолицый офицер кивнул.
«Чуть не спеклись на жаре, адъюнкт, но ругань их слегка успокоила».
Она перевела взгляд на командира красных клинков.
«Кулак Баральта?»
«Все спокойно, адъюнкт».
«Когда я отпущу восьмой, и солдаты покинут плац, предлагаю остальных заводить ротами. Каждая займет свое место, выстроится, и только затем запустим следующую. Так будет дольше, но, по крайней мере, нам не придется снова наблюдать такой хаос. Кулак Гэммет, вы удовлетворены смотром своих войск?»
«Вполне, адъюнкт».
«Я тоже. Теперь можете...»
Тавор не закончила, заметив, что все внимание трех мужчин перед ней оказалось приковано к чему-то за ее плечом. А 4000 солдат на плацу вдруг окутала полная гробовая тишина. Ни скрипа доспехов, ни кашля. Все воины восьмого одновременно затаили дыхание. Гэммет пытался удержать ровное выражение лица, когда Тавор посмотрела на него, приподняв бровь. Затем медленно повернулась. Малыш взялся словно из ниоткуда. Никто на него и внимания не обратил, пока он не выбрался ровно на то место, где прежде стояла адъюнкт, волоча за собой полусшитой на вырост телабы, словно королевскую мантию. Дочерна загорелый, светловолосый ребенок с ангельским, хотя и перепачканным лицом, разглядывал строй солдат невозмутимо и оценивающе. Со стороны солдат послышался сдавленный кашель, затем кто-то вышел вперед. Стоило этому человеку шагнуть из строя, малыш мгновенно нашел его глазами, протянул скрытые в рукавах ручки. Затем один из рукавов скатился, и все увидели, что крошечная ладошка сжимает кость, длинную человеческую кость. Человек замер на месте. Воздух над плацем от единого вздоха 4000 солдат вдруг зашипел, словно живое существо. Гэммет с трудом сдержал дрожь, затем обратился к солдату. «Капитан Кеннеп», — громко сказал кулак, пытаясь преодолеть нарастающий ужас. «Думаю, вам лучше забрать отсюда мальца. Сейчас, пока он не разревелся». Покрасневший Кеннеп неуверенно отдал честь, затем шагнул вперед.
«Не!»
— закричал ребенок, когда капитан взял его на руки. Тавор резко бросила Гэммету за мной, затем подошла к странной паре. «Капитан Кеннеп, не так ли?»
«Мои извинения, адъюнкт. У него есть нянька, но, похоже, он всерьез настроен сбегать от нее при всякой возможности. У нас там разрытое кладбище за...»
«Он ваш, капитан?» Напряженным тоном потребовала ответ от Тавор.
«Можно так сказать, адъюнкт. Это сирота из собачьей цепи. Историк Дукер передал мне его на попечение».
«Имя у него есть?»
«Свищ».
«Свищ?» Кеннеп пожал плечами, словно оправдываясь.
«Пока что так, адъюнкт. Ему подходит».
«И восьмому». «Да, теперь вижу. Отведите его к няньке, капитан, а завтра увольте ее и наймите другую, получше. Или трех. Ребенок будет сопровождать армию».
«У него больше никого нет, адъюнкт. Среди гражданского сопровождения будут и другие семьи».
«Это мне известно. Вы свободны, капитан Кеннеп».
«Я прошу прощения, адъюнкт».
Но Тавор уже отвернулась, так что лишь Гэммет расслышал, как она вздохнула и пробормотала. «Для этого уже слишком поздно». И она была права. Солдаты, даже новобранцы, сразу опознали предзнаменование.
«Ребенок на месте женщины, которой предстоит вести в бой эту армию, поднимает к небу выжженную солнцем берцовую кость. Ах, нижние боги!»
«Худо вы яйца на вертеле!»
— с отвращением прорычал Спрут. Смычок смотрел, как он положил на пол мешок, а затем спрятал под низкой дощатой койкой. В конюшне, которую превратили в казарму, расположились 8 взводов, а воздух в ней теперь пропитался запахом пота и острого страха. У нужника под задней стеной кого-то тошнило.
«Давай-ка выйдем, Спрут», — сказал через некоторое время Смычок. «Я позову Геслера и Бордука».
«Я бы лучше пошел и напился», — проворчал сапер.
«Потом так и сделаем. Только прежде нужно будет переговорить».
Но Спрут по-прежнему колебался. Сержант поднялся с койки и подошел ближе.
«Да, это настолько важно».
«Ладно, веди, Смычок».
Как выяснилось, ураган присоединился к группе старых солдат, которые протиснулись мимо бледных новобранцев. Многие сидели с закрытыми глазами и беззвучно молились, и вышли на двор. Там никого не было. Лейтенант Ронал, который на смотре показал себя командиром совершенно бесполезным, спрятался в главном доме, как только рота вернулась с плаца. Все смотрели на Смычка. Тот, в свою очередь, разглядывал мрачные лица собравшихся. Никто из них не сомневался в том, что значит это знамение, и Смычок был склонен с ними согласиться.
«Ребенок ведет нас на смерть. Костяная нога означает марш, обожженное проклятием солнце пустыни. Все мы слишком долго прожили, слишком много видели, чтобы обманываться в одном. Новобранцы этой армии уже считают себя покойниками».
Обветренное лицо урагана под рыжей бородой наконец скривилось так, что горечь уже нельзя было принять за иронию.